Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Военно-политическая драма. Наша программа сегодня посвящена забытой странице истории Второй мировой войны. Далекие события восстановил в своем исследовании историк Михаил Талалай. Его книга, выпущенная московским издательством «Старая басманная», называется «Русские участники итальянской войны 1943-1945. Партизаны, казаки, легионеры». Мы беседуем с автором. Что вы обозначаете словами «итальянская война»?
Да, действительно, это мое собственное выражение, которое я придумал, внедрил для этой книги. Оно показалось мне удобным. Название должно быть афористичным, понятно, выразительным. Поэтому «Русские люди» и «Итальянская война». Но есть хронология. Война 43-45 годов. Что произошло в эти годы? В течение почти двух лет, с июня 43 по май 45 года, Италия служила театром военных действий. Понятно, что эта война была фрагментом Второй мировой войны, но до сих пор она не имеет своего определенного названия. Настолько разными были ее участки, и хронологические, и территориальные. Можно, в общем-то, говорить даже о нескольких войнах. Формальным открытием военного театра в Италии можно считать 11 июня 1943 года, когда англо-американские союзники захватили острова Лампедуза и Пантеллерия к югу от Сицилии. Эти острова, причем ближе к Африке, чем к Сицилии, что мы особенно отчетливо видим сегодня во время наплыва иммигрантов. 10 июля пришел черед и самой Сицилии, куда в одночасье высадилось 150 тысяч солдат союзнических армий. Поэтому вот эту дату, 11 июня 43 года, можно считать начальной отправной точкой той итальянской войны. Как называли ее союзники? Очень просто, технически. Итальянская кампания. The Italian Campaign. И в тот момент военная борьба была очень ясной, отчетливой. Великобритания, США и другие союзники нанесли прямой удар по врагу, фашистской Италии. А вот затем стали происходить разные события, которые усложнили военную картину на Апеннинском полуострове. После падения или взятия оккупации Сицилии в ночь с 24 на 25 июля 1943 года на заседании Большого фашистского совета тогдашний глава Италии Бенито Муссолини после голосования был неожиданно низложен и даже арестован. Король Италии Виктор Эммануил III назначил главой нового правительства маршала Пьетро Бадольо, известного участника еще Первой мировой войны. Дальше события стали развиваться драматически. Но упомянем, к примеру, один эпизод. В ночь с 23 на 24 августа близ Рима был убит при аресте один из столпов фашистского режима, летчик Эттори Мути. Почему я подчеркиваю этот факт? Эту дату многие историки считают как начальная точка гражданской войны в Италии. Этот термин тоже не устоялся. Некоторые его отрицают, другие охотно и очень плодотворно пользуются. Но, тем не менее, конфликты, военные конфликты стали принимать очертания именно гражданской войны, длившейся до апреля 45 года. 8 сентября 43 года, эта дата, кстати, в Италии очень известна, здесь говорят до 8 сентября или после 8 сентября, понимая, что имеется в виду. Итак, 8 сентября новый глава правительства Пьетро Бадольо внезапно объявил по радио о перемирии и о прекращении со стороны Италии военных действий. Однако никакого мира не наступило. Напротив, в стране все более и более разгоралась война. Германия перешла к решительным контрмерам. И ее вендетта, будем использовать итальянское слово, не заставила себя ждать. И северная, и центральная часть страны, включая Рим, были быстро оккупированными немцами, соответствующими репрессиями и массовыми депортациями. Они разоружили около 600 тысяч итальянских солдат, большинство которых попало в немецкие концлагеря. Итак, на территории Италии теперь воюют немцами. Они же вызвали из ссылки Муссолини, это знаменитое похищение Скорцени, и, несмотря уже на апатию и безволие бывшего дучи, ну, хотя, скажем, для Северной Италии стал сохранять свой титул лидера, вождя, фюрера, они устроили новую, по сути дела, марионеточную республику, которую назвали Итальянской социальной республикой. Ее стали прозывать Республикой Сало по столице на севере Италии, где была резиденция Муссолини. Ну, столица, скажем так, административная, номинальная. При этом существовало еще королевство Италии, которое называли королевство Юга. После 8 сентября король и Пьетро Бадолли, глава правительства, бежали из Рима достаточно позорно. Это в будущем потом послужило основанием падения в Италии монархии. Бежали в Апулию, на юг, в город Бари, где под покровительством прибывших туда союзников учредили свои структуры, тоже, по сути дела, номинальные, так как командовали всем, понятно, англичане и американцы. И вот это королевство Юга 13 октября объявило войну Германии. То есть Италия через несколько месяцев после высадки союзников на Сицилию объявила войну бывшему своему союзнику. И, конечно, это вызвало величайший гнев и раздражение в Берлине. Эту дату итальянская историография, напомню, что дату объявления королевства Италии Третьему Рейху, считают официально началом войны за освобождение. Существует такой официальный термин. Война за освобождение, «guerra di liberazione». Однако в этом термине, конечно, есть некоторый сомнительный момент, потому что и Муссолини, глава Итальянской социальной республики, тоже полагал, что он воюет за освобождение. За освобождение Апеннинского полуострова от англо-американских оккупантов и их приспешников, предателей-монархистов. В тот момент, кстати, Муссолини стал выражать себя ярым республиканцем. Итак, осенью 43-го года страна окончательно распалась на две воюющие между собой части. И вот в этот момент в северной половине страны, где командовали немцы, фактически, а номинально было правление Муссолини и его социальной республики, стало разгораться движение сопротивления, очень разнородное, но объединенное стремлением покончить с Муссолини и с Гитлером. Оно отличалось от одноименных движений в других странах, скажем, во Франции, в Бельгии, где врагом был исключительно чужеземный оккупант. В Италии врагом были также фашисты Республики Сало. Таким образом, мы видим на Апеннинском полуострове целую серию, целую череду войн. И стало разгораться, как определяли это в основном историки, скажем так, левого направления, антифашистская народная война или партизанская война. И вот таким образом я соединил все вот эти разные военные конфликты разных государств, наций и внутри самой итальянской нации в одно понятие – итальянская война 43-45 годов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Военно-политическая драма. Наша программа сегодня посвящена забытой странице истории Второй мировой, так называемой «Итальянской войне». термин впервые введен историком Михаилом Талалаем, автором недавно вышедшей книги «Русские участники итальянской войны. 1943-45. Партизаны, казаки, легионеры». Мы беседуем с автором.
Должен признаться, что из всех моих книг о русско-итальянских связях это была самая, ну, скажем так, печальная, драматическая, необходимая, конечно, потому что надо было осветить этот фрагмент связи или отношений, истории между нашими двумя странами. Вообще, в целом, должен сказать, что русско-итальянские исторические связи – благодатнейшая тема. Обе нации считают себя близкими друг к другу по характеру, испытывают взаимный интерес и влечение. Не стекает сюда поток курортников и туристов, которые желают увидеть прославленные красоты Апеннин, насладиться их климатом. Однако случались и военные конфликты. Сами итальянцы, насколько я подсчитал, трижды приходили с оружием в руках на наши земли. Сначала как участники наполеоновского нашествия, затем в Крымскую войну и затем вместе с нацистской Германией. Русские контингенты были тут дважды. В первый раз под командованием Суворова в рамках русско-австрийской антифранцузской коалиции и во второй во время Второй мировой войны. Если по ходу Суворова и навигации Ушакова, который действовал в районе Неаполя, уделено много внимания, списаны книги, фильмы выходили, то присутствию и участию русских людей на территории Италии во время Второй мировой войны уделено внимание много меньше. И вот этот эпизод, очень драматичный, кровавый, я и поставил в центр своей новой книги. Причем я решил дать общую панораму, не только рассказ о партизанах, но и о тех, кто оказался по другую сторону фронта. Посудите сами данные статистики. Партизан, ну, будем называть их советских партизан, выходцев из Советского Союза. Здесь их называли просто русскими, поэтому и титул моей книги «Русские люди и итальянская война». Итак, партизан было порядка 5000 человек. С этой цифрой примерно соглашаются все, возможно, побольше, наверное, еще какие-нибудь имена найдутся, или даже безымянные, скорее всего, уже в нашем случае, без вести пропавшие. Но все-таки 5000. По другую линию фронта их было более 30000. Это были и красновцы, так называемые, казаки. Это были восточные легионеры. И здесь цифра, я думаю, наверняка много больше, потому что только про казаков говорят, что их было, может быть, порядка 30-40, плюс прибавим к ним более 10000 восточных легионеров. Таким образом, здесь, повторю, очень трудно посчитать, цифры очень аморфные, можно говорить даже от 30 до 40 и более тысяч русских, ну, условно говоря, будем все-таки их называть русскими, как называют в Италии, людей, оказавшихся вместе с Гитлером и Муссолини. Многие из попавших сюда коллаборационистов, вынужденных в ряде случаев, бежали к партизанам, переходили на их сторону или саботировали свои обязанности. Поэтому ситуация была, ну, скажем так, хаотичной. Более-менее понятна история с партизанами. Хотя в советские времена, конечно, затушевывали, замазывали предысторию, оставались в стороне, неописанными, просто забытыми или замолченными эпизоды, сюжеты, связанные с их появлением. Каким образом эти тысячи и тысячи русских, советских людей оказались на территории Италии? Это связано, конечно, с уже хорошо изученным, сейчас и описанным моментом пленения и соответствующими карами советского государства. Поэтому о плене и о вынужденных работах на итальянских фашистов или на германских нацистах не говорилось. Большинство историй, касавшихся русских партизан, начинались, что был угнан, был увезен и стал сражаться с партизанами. Поэтому пришлось реконструировать вот эту часть, изначальную часть, как эти люди попали, чем они здесь занимались, в каких условиях, механизмы их перемещения из немецкого или фашистского стана в стан к партизанам. Надо сказать, что в своей книге я стал употреблять и еще один термин, который в нашей историографии малоизвестен, но он очень точен. Это нацифашизм. В 43-м году, о котором я уже подробно рассказывал, по сути дела произошло срастание итальянского фашизма и немецкого нацизма. Начиналось это еще с 20-х годов, сближение этих двух, по сути дела, разных идеологий. Но вот начиная с 43-го года оформился окончательно этот военно-политический и частично уже идеологический союз. Не буду сейчас вникать в разницу между фашизмом и нацизмом. Это очень интересная тема. Но сразу обращусь уже к самому этому термину нацифашизм. Борьба была именно с этой двуглавой, скажем так, гидрой. Отмечу, что в итальянском сопротивлении были среди иностранцев не только русские, советские. Были и англичане, новозеландцы, американцы, но русское участие имело свои определенные характеристики. Во-первых, это было самое массовое участие, более 5000 человек. Во-вторых, это было участие очень яркое. Русские партизаны были, пожалуй, наиболее бесшабашной, отважной частью итальянских смешанных отрядов. А сами итальянцы, бывшие партизаны, с которыми я встречался, говорили, что эти люди, как бойцы, как воины, были на голову выше нас. Сражались они отчаянно, возможно, что здесь некоторое восточное пренебрежение к смерти, какие-то другие факторы, отрыв от родины. И, конечно, сказывалось и то, что русские партизаны были из числа тех, кто уже прошел горнило войны. Это были бывшие солдаты и офицеры Красной Армии, имевшие уже закалку, знавшие поведение немецкого соперника, и таким образом они выдвигались во многих случаях на первый план, становились даже командирами смешанных партизанских отрядов. Второй момент – это их идейная убежденность. Если среди итальянских партизан часто были разного рода шатания, повторю, что в то время война приобретала характер гражданской, и нужно было какое-то вот определение, в сопротивление уходили и католики, и социалисты, не только коммунисты, левые партизаны, которых называли гарибальдийцами, они сами, точнее, себя так называли. Таким образом, не существовало какой-то вот общей идеи, помимо того, что из Италии должны быть изгнаны немцы, и Муссолини должен уйти. В то время как у бывших красноармейцев уже была четкая установка, идейная, политическая установка, борьба с нацизмом и фашизмом. Еще один интересный момент. Русские партизаны принадлежали числу тех, которые не собирались покидать воюющие Апеннины. В то время как для союзников существовали очень хорошо налаженные тропы, и их уводили через горы, через Альпы, уводили из Северной Италии в нейтральную Швейцарию, где союзники, захваченные в плен и освобожденные подпольщиками и партизанами, дожидались окончания войны. Русские отказывались от этого пути. Большинство. Мне известны лишь редчайшие эпизоды, когда они соглашались отсиживаться в нейтральной Швейцарии. Напротив, например, известен случай командира Даниила Авдеева, который ушел в Швейцарию, но попросился, чтобы его вернули обратно в партизанский стан, где он продолжал воевать, где стал командиром отряда с характерным названием «Сталин» и погиб в перестрелке с немцами. Получил ряд наград. Даниил Авдеев, достаточно известная личность, которой посвящено много исследований и даже целая итальянская книга.
Расскажите, пожалуйста, об этих столь разных категориях русских, которые принимали в этой войне участие.
Казаками и казачьим станом, казачьей армии мне пришлось заниматься раньше, чем, собственно, партизанами, потому что эта страница была вовсе не написана. Если и о партизанах удалось узнать много нового, то казачья история на севере Италии до поры до времени оставалась просто белым пятном. И поэтому энтузиазм историка и мое чутье, скажем так, подсказывало мне обратить первоначальное внимание на эту историю, драматическую историю, но связанную с яркими именами, такими как Петр Краснов и другими казачьими лидерами, Шкуро, например, вспомним, оказавшимися в осенью 44-го года на территории Италии. И, наконец, третья категория – это восточные легионеры. Ну, скажем так, что это такая очень особая часть итальянской войны тех лет, которой мне пришлось заниматься благодаря моему сотрудничеству с нынешним азербайджанским посольством, находящимся в Риме. Так получилось, что, занимаясь разного рода историями тех лет, я выявил ряд сюжетов, связанных с азербайджанцами, с так называемыми легионерами, хотя были не только они. История формирования этих восточных легионов сейчас достаточно описана. Из таких вот сюжетов, которые изначально захватили мое внимание, это была гибель большого отряда азербайджанских солдат, которые в последние уже моменты пытались уйти от немцев, но, однако, их настигли каратели и уничтожили. Была массовая казнь, кровавая расправа, было в раз убито более 100 человек, которые уходили в Швейцарию, массовая была экзекуция, братская могила, которую я открыл, о которой рассказывал, и плюс еще несколько интересных историй именно азербайджанских, потому что их здесь было много, в том числе и азербайджанский герой Мехти Гусейнзаде по прозванию Михайло, воевавший на северо-востоке Италии в зоне Триеста и получивший звание Героя Советского Союза, тоже бывший легионер. Эти и другие, ну, скажем так, кавказские истории потом у меня сложились в целую книгу, которая вышла на итальянском языке «С Кавказа на Апеннины». Вышла она года 3 тому назад, и, работая над этой книгой, мне довелось подробно узнать о формировании азербайджанских легионов, ну и, понятно, соседствующих с ними кавказских, грузинских, туркестанских и прочих. Это была очень такая хаотичная, аморфная, скажем так, масса, непонятная итальянцам. Итальянцы называли их всех скопом «русские монголы». Им было трудно различить огромное количество этих народностей и национальностей, и поэтому, конечно, очень неправильно, так архаично, монголы, Чингисхан, вся эта масса, которая хлынула в немецкой форме, подчеркну, на север Апеннин, как щит нараставшему партизанскому движению, она была окрещена итальянцами как «русские монголы».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Военно-политическая драма. Русские участники итальянской войны 43-45. Партизаны, казаки, легионеры. Так называется книга историка Михаила Талалая, выпущенная московским издательством «Старая басманная». Автор у нашего микрофона.
Что касается партизан, то одна из центральных глав моей книги, как вы понимаете, это большая мозаика, поэтому здесь несколько центров, но все-таки один из стержней моего исторического повествования – это история римского подполья. История уникальная. Существовала целая группа, назовем их белых эмигрантов, достаточно молодых тому времени, которые после 8 сентября, будем использовать этот итальянский образ, оказавшись в Риме уже под пятой немцев решили каким-то образом помочь борьбе Советского Союза. Среди них, пожалуй, самое ярко известное имя – это Алексей Флейшер. Он вернулся потом в Советский Союз, имел, конечно, очень сложную судьбу. В 50-е годы, когда уже вот, репрессия против репатриантов уже стала стихать, и он пытался издать свои воспоминания, списывался с Сергеем Смирновым, известным писателем и исследователем белых пятен Великой Отечественной войны. Поэтому какие-то фрагменты его мемуаров, они в той или иной степени уже публиковались. Но, тем не менее, удалось найти и опубликовать новые его мемуарные записки, которые дают много, повторюсь, нового, интересного на работу римского подполья. К Алексею Флейшеру примыкали такие люди, как Василий Сумбатов, поэт, белогвардеец и, в общем-то, враг советской власти, который, тем не менее, в тот момент решил также поставить, ну, скажем, свою судьбу, потому что все они, понятно, рисковали своими жизнями, поставить на борьбу против нацифашизма. Известны другие имена, очень любопытные судьбы. Например, Кузьма Зайцев, который был из, в общем-то, крестьян, из купцов, тоже не друг советской власти, но тоже в тот момент решивший быть вместе со своими товарищами, друзьями по римскому подполью. Он, кстати, наотрез отказался возвращаться в Советский Союз и уехал затем в Латинскую Америку. Людмила Бенвенута, очень интересная личность, по отцу итальянка, по матери русская, воспитывавшаяся в Советском Союзе, но в конце 30-х годов, когда началась кампания по зачистке граждан, возможно, вражеских стран, в том числе Италии, она была выслана в одночасье, была выслана вместе с другими итальянцами, которые даже не знали итальянского, была выслана из СССР в Италию и также стала участницей подполья. Это подполье было интересно тем, что оно вовсю оперировало и сотрудничало вместе с Ватиканом, вместе со студентами известного иезуитского колледжа «Русикум». И вот в среде этого колледжа, несмотря на тоже очень-таки запутанные отношения Ватикана с нацифашизмом, в его среде также существовало несколько людей, которые очень деятельно участвовали в подполье. Пожалуй, самое известное имя – это Дорофей Бесчастный. У этого человека очень, скажем так, печальная судьба, потому что после его возвращения на родину через лагеря и отсидки он стал вести такую очень ярую антиклерикальную кампанию. Его, конечно, использовали, подставляли, скажем так, по-жаргонному. Но, тем не менее, вот в 60-е уже годы он неожиданно для своих соратников, скажем так, по подполью стал разоблачать Ватикан, и они сами пытались давать ему отпор, но в советских условиях это было невозможно. Ватикан был одним из главных врагов советского правительства, поэтому помощь Ватикана, которая действительно была и существовала достаточно деятельно и продовольствием, и одеждой, и, как сейчас говорят, логистикой, она всячески очернялась Дорофеем Бесчастным. И тот же самый Флейшер упрекает своего бывшего товарища по оружию в его, ну, по сути дела, лжи. Чем занималось римское подполье? Надо учесть особенности Рима. Он был объявлен открытым городом. Это означало, что воюющие стороны были призваны не воевать на территории Рима, чтобы сохранить его историко-культурное наследие. Здесь было мало или вообще не было террористических актов, актов возмездия против оккупантов. Самый известный из них закончился новой трагедией, когда немцы расстреляли более 300 заложников. Поэтому на территории самого Вечного города такой вот вооруженной борьбы не существовало. И, возвращаясь к Дорофею Бесчастному, он просто сочинял свои военные акции о том, что он уничтожал немцев в темных углах, их расстреливал. Это все были выдумки этого, скажем так, запутавшегося человека. Чем занимались участники римского подполья белые мигранты? Они разыскивали поблизости от Рима места сосредоточения бывших красноармейцев, ставших военнопленными. Затем через итальянцев, антифашистов, они наладили бегство бывших военнопленных. И это бегство проходило через Рим. Их приводили в Рим разного рода тайными тропами. Это было настоящее подполье. Здесь за ними ухаживали, приводили в порядок. И далее уже рассредотачивали по другим местам, уже местам боев, открытых партизанских действий. И в результате такой деятельности римского подполья было вызволено и отправлено к партизанам более сотни человек. Такая вот очень яркая и интересная страница. После того, как в Рим вошли англо-американские союзники, большинство этих людей было собрано, русских партизан или советских партизан, и состоялся очень интересный эпизод – прием в Ватикане у римского папы Пия XII русских солдат, которые таким вот русским отрядом со знаменем Советского Союза промаршировали через весь Рим и были благосклонно, положительно приняты тогдашним римским папою Пием XII. Что касается новых имен, то, пожалуй, я бы назвал в первую очередь имя Льва Гинзбурга. Дело в том, что он был забыт советской историографией по разным причинам. Лев Гинзбург родился в России, в Одессе, и мальчиком был вывезен своими родителями в Европу после гражданской войны и революции. Сначала в Германию, в Берлин, затем в Турин, где он и сформировался как, в первую очередь, литератор и переводчик. Талантливый человек, он поставил свое перо на переводы русской классики. Сам себя называл рабочей лошадью литературы. Переводил Толстого, Гоголя, был антифашистом и за это поплатился. Был сослан сначала в ссылку в глухой центральный район Горный, в Абруццо, где продолжал свою антифашистскую деятельность. И Льва Гинзбурга, ну, скажем так, погубила его страстность, потому что, не дожидаясь окончательного падения фашизма в Риме, он тайком пробирается из ссылки в Вечный город, снова начинает выпускать листовки, его арестовывают в типографии, и он погиб в застенках во время пыток нацистами. Своему сокамернику перед смертью он сказал замечательные, проникновенные слова. Он сказал следующее: «После окончания войны мы с вами должны научиться не ненавидеть немцев». То есть он заранее предупреждал не обращаться к мести против немецкого народа. Лев Гинзбург, конечно, одно из героических имен, достаточно хорошо известное в Италии. Мне было, конечно, очень важно рассказать о нем и русскому отечественному писателю. У нас, кстати, сейчас больше знают его сына, прекрасного и блестящего историка Карло Гинзбурга. Но если это вот имя очень такое блестящее, великое, то все-таки в ряде поисков мне удалось разыскать людей менее известных, но тем не менее, которые своими судьбами как-то вот создали общую панораму русского участия в итальянском сопротивлении. В частности, хотел бы назвать имя Александра Улитина. Этот случай уникальный, потому что Александр Улитин жив до сих пор. Конечно, человек, как говорится, в возрасте, уже достаточно в тяжелом, скажем так, состоянии, я общаюсь с его детьми, но этот русский партизан еще жив. Он живет на севере Италии, он также сражался в партизанских гарибальдийских отрядах, попал на Запад как остовец во время, так сказать, зачистки гражданского населения. Он был выслан в Польшу, затем во Францию, скрывался под разными, так сказать, поддельными, фальшивыми именами, затем был послан, опять-таки, как вот подневольный рабочий на север Италии, бежал к партизанам, участвовал в боевых действиях, и, это достаточно частая партизанская история, полюбил местную девушку-связную. Именно поэтому он и не вернулся в Советский Союз, хотя хотел, как и многие другие, большинство, скажем так, подавляющее советских русских партизан, он собирался вернуться в Россию, но жена ему не позволила, потому что уже был ребенок, и он остался со сложностями, потому что сами итальянцы уже не хотели его иметь и пытались выслать в Советский Союз. Тем не менее, он остался и благополучную прожил жизнь на севере Италии. Еще несколько интересных фигур, которые мне удалось осветить. В том числе это партизан Нури Алиев. Одна вот из азербайджанских историй, которой я долго и подробно занимался. С разных сторон я подступался к этой истории. Нури Алиев сначала мне встретился в метрических книгах Миланской православной церкви о том, что он принял крещение и в тот же день венчался. Такая удивительная запись, уже как Александр. Не Нури, а как раб Божий Александр с итальянской католичкой, тоже партизанской связной. И затем после этого венчания молодые, обвенчанные пытались вернуться в Советский Союз вдвоем, но эта пара была разлучена. Обратно вернулся только Нури, и следы его исчезли. Его жена, оставшаяся в Италии, Джина, ее имя, она предпринимала огромные усилия для того, чтобы разыскать своего мужа. И я встречался с этой женщиной накануне ее смерти, она уже скончалась, которая буквально вот умоляла найти ее мужа. Она страдала из-за того, что думала, что муж был расстрелян из-за того, что у него была жена итальянка, из-за того, что он собирался вернуться в Италию. Такие до нее доходили слухи. И в итоге мне удалось разыскать следы Нури Алиева и сообщить его жене перед самой кончиной. Дело в том, что раньше невозможно было его найти, потому что в Азербайджане он уже не остался. После отсидки 10-летней он уехал в Россию, и не буду углубляться в эту историю, у него там появилась новая семья, он взял приемную дочь, и вот эта уже приемная дочь вышла на меня, прислала мне вот недостающий фрагмент судьбы советского партизана Нури Алиева, женившегося на итальянке и желавшего даже остаться в Италии, но благодаря ее настоянию, оказавшемуся в итоге в Советском Союзе.
На волнах Радио Свобода в программе «Военно-политическая драма» историк Михаил Талалай рассказывает о судьбе русских участников так называемой «Итальянской войны» 43-45 годов.
Интересно, что Нури Алиев, который, я думаю, был первоначально легионером, хотя точных сведений у меня нету, он итальянцами сначала назывался как монгол. Но вот эти монголы, восточные легионеры, которые переходили к партизанам, они становились русскими. То есть русский – это был тот, который в сопротивлении. Монголы – это были те, которые с немцами. И мне довелось найти в итальянских архивах разного рода документы о деятельности именно бывших восточных легионеров и о том, как их воспринимали итальянцы. Один документ одного бакинца начинался очень характерным образом. Он писал на итальянском, ломаном, но достаточно понятном итальянском, так: «Я русский, но я азербайджанец». Вот такая была в то время ситуация с национальностями. тут я хочу вспомнить еще один эпизод про партизан. Естественно, что участие советских партизан было достаточно хорошо изучено. И здесь, в Италии, преимущественно, конечно, левыми историками, коммунистами, и в самом Советском Союзе. Пожалуй, самое яркое имя – Федор Полетаев, герой Советского Союза, герой Италии, похороненный в Генуе, погибший в горах Лигурии, и благодаря его героической смерти спасся целый партизанский отряд. И, казалось бы, здесь уже трудно что-то дополнить, потому что о Федоре Полетаеве выходят книги, фильмы. Но это, пожалуй, центральный образ русского участия в итальянском сопротивлении. Но и здесь обнаруживаются интересные нюансы, о которых прежде не говорилось по понятным причинам. И получается, что Федор Полетаев, похоже, по всей вероятности, был убит не немцами, как это пишется в большинстве публикаций о нем, а своими же соотечественниками, те же самые монголами, о которых я прежде говорил. Об этом писали, собственно, его соратники по оружию. Мне попался документ, небольшая публикация еще 1946 года, где бывший партизан, итальянец, рассказывал, что в том отряде, на который отважно бросился Федор Полетаев, находились наряду с немцами и русские монголы. В отечественных публикациях всегда писалось так: были немцы. И, в принципе, даже как историк я это могу понять. Раз в немецкой форме, значит, немец. Но все-таки меняется многое, если в этой немецкой форме был кавказец. И полагают, сейчас это пока, ну, скажем так, устное мнение, что Федор Полетаев, будучи человеком горячим, услышал в рядах немецкого отряда русскую речь, потому что монголы, кавказцы, туркестанцы, выходцы из Советской Азии говорили между собой, понятное дело, по-русски, поэтому и русские монголы. И, услышав эту русскую речь, он в ярости, в негодовании бросился против этого отряда, вероятно, призывая их сложить оружие. Уже был конец войны. И в других случаях, кстати, это действовало. Партизаны убеждали русских монголов уходить от немцев. Но в этот раз кто-то выстрелил, и Федор Полетаев пал смертью храбрых. Если же вернуться к казачьим историям, то, пожалуй, самыми интересными остаются все-таки свидетельства писателя Бориса Ширяева, творчеством которого я последние годы много занимаюсь. Борис Ширяев, понятно, литератор первоклассный, поэтому тексты, которые он оставил нам и которые я вновь предложил русской публике, они прежде существовали в очень труднодоступной эмигрантской периодике, это действительно свидетельство из первых рук, которое дает яркую и живописную панораму казачьей жизни. Борис Ширяев пытался, точнее, намеревался написать роман-эпопею о казачьем стане, но это ему не удалось, и он сочинил так называемый дневник Исаула Петрова. Вымышленный персонаж, но помогший Ширяеву от лица вот этого Исаула пересказать события той осени и зимы, рубежа 44 и 45 годов. В том числе интересное обстоятельство, этот Исаул Петров рассказывает и о самом Ширяеве. Там это зашифровано, дано одним инициалом «Ше» с точкой. Но понятно, что рассказ идет о самом литераторе, пребывание которого в казачьем стане – это еще одна такая гротескная, я бы сказал, деталь всей этой истории. Ширяев преподавал литературу казакам. Вот представьте, в годы войны, когда немцы послали казаков в качестве живого вооруженного щита против красных партизан, с ними существовал и цирк, существовало и каких-то верблюдов они с собой привезли, и драматические спектакли, и казачьи пляски они устраивали перед ошеломленным местным населением. И вот наряду вот такой фантасмагории и наряду, конечно, с кровавыми эпизодами стычек с итальянскими партизанами существовали и курсы по русской литературе, которые читал Борис Николаевич Ширяев. У него к тому времени, надо сказать, сформировался свой определенный взгляд на русскую и советскую литературу, в которой он выделял здоровое народное начало. Это Толстой, Пушкин, Лесков, которого он обожал. И то, что, по его мнению, разлагало, вредило русскому духу, это Белинский, Чернышевский. И тут он мостик перекидывал и к Серебряному веку, который он считал вредным для русского духа. Но из числа позитивного он, кстати, выбирал и советских писателей, тоже, скажем, того же Шолохова, о котором он преподавал казакам, одетым в немецкую форму. Итак, дневник Есаула Петрова с комментариями. Первый раз данные исторические комментарии, которые описывают разных героев казачьего стана, вошел в мою новую книгу.
А кто до вас писал на эту же тему? Какие существуют исследования и мемуары?
Уже в 70-е годы появилась книга, которая считается классической книгой. Это исследование итальянского бывшего партизана Мауро Галлени. Книга сначала вышла на итальянском языке, переведена на русский язык. Мауро Галлени, член итальянской коммунистической партии, был историком скрупулезным, но понятно, что вот его идейная ангажированность, она придала советскому участию в сопротивлении, скажем так, характерные черты. За рамки этой книги были вынесены многие эпизоды и судьбы. То же самое происходило и в нашей отечественной историографии. Как публицист много публиковал Сергей Смирнов. Из историков, в первую очередь, я бы назвал свою учительницу, которая вела мою диссертацию в Академии наук, Нелли Павловну Камолову, уже скончавшуюся, и собиравшую, выпускавшую такие сборники, как «Движение сопротивления и политическая борьба в Италии», «Движение сопротивления в Западной Европе», такая книга, как «Европейское антифашистское сопротивление в сборнике «Тоталитаризм в Европе 20 века». Эти книги, надо сказать, книги честные и ответственные, тем не менее отражали лишь одну левую, скажем так, часть той истории, левую в смысле идеологическую, это участие коммунистических партизанских отрядов. И, естественно, до моей книги никто не пытался воссоздать полную панораму присутствия русских людей на воюющих Апеннинах. Я думаю, уже, так сказать, по понятным причинам. Давалась только часть по одну линию фронта. Важно было непредвзято дать всю эту сложную картину, показав и русских людей, пришедших на Апеннинскую землю в немецкой форме. И тут я вспомню слова одного итальянского историка, который изучает партизанское движение, сказавшего следующее. «Да, они пришли на нашу землю вместе с нашим врагом, но многие из них стали бороться затем против него. И это одна из причин, почему следовало описать появление здесь и казаков, и легионеров, и другого типа коллаборационистов. При этом не следует преувеличивать, конечно, многие из этой категории, они по разным причинам оставались до конца вместе с оккупантами и затем всеми силами, как говорится, всеми неправдами пытались избежать насильственной репатриации, и ей посвящены последние главы моей книги о том, как, кто и когда возвращался в Советский Союз. Это также большая и достаточно болезненная драматическая история.
А вы встречались с кем-то из потомков героев вашей книги?
Работа над этой книгой, мне пришлось войти в общение с сотнями людей. Это, конечно, и мои коллеги, которые уже занимались, были на подступах к той или иной теме, и мне приходилось сводить воедино те или иные исследования, составлять вот эту сложную мозаику, и я благодарен этим своим коллегам, но довелось мне, конечно, брать информацию из первых рук. Одна из героинь моей книги – Магдалена Гирш. Я встречался с этой интереснейшей женщиной, уже покойной. Она сама родом из Таллина, из Эстонии, но достаточно спокойно называла себя русской, так называли ее в Италии. Вышла она замуж в середине 30-х годов за молодого итальянского офицера, переселилась в Италию, и ее супруг был одним из тех, кто ушел к партизанам, отказался воевать после 8 сентября. С Муссолини и с немцами, перешел на нелегальное положение, и вместе с ним его жена. Она сочинила, написала свои воспоминания на итальянском уже языке, мы их перевели на русский, где Магдалена Гирш описывает их участие в сопротивлении в центральной части Италии, в районе Флоренции, в районе Ливорно, где они скрывались от немцев и чернорубашечников и участвовали в итальянском сопротивлении. Довелось мне общаться с детьми Александра Улитина, о котором я рассказывал, с ныне здравствующим партизаном, и его дети, уже они итальянцы, по-русски не говорят, предоставили мне разного рода материалы, дневники их отца, участника итальянского сопротивления. Приемная дочь азербайджанского партизана Татьяна Алиева, она взяла фамилию своего приемного отца, также снабдила меня многими материалами, фотографиями, рассказами о судьбе своего отца. И, конечно, пожалуй, в первую очередь мне следует назвать имя Алексея Коляскина из Тулы, внука партизана Алексея Коляскина, одного из тех, которых увел из немецкого плена в Рим Алексей Флейшер и который затем ушел уже к итальянским партизанам. Алексей Коляскин, который был назван полностью в память о своем отце, Алексея Коляскина, передал мне неопубликованные воспоминания своего деда. Частично они выходили, но вот их полный объем, особенно печальные первые страницы, когда рассказывается о разгроме, начальном разгроме Красной Армии, о пленении Алексея Коляскина, об издевательствах в плену, отправки в Италию. Вот эти части они никогда не публиковались. Ну и, конечно, очень подробно дан рассказ о Риме, об Алексее Флейшере. Поэтому здесь так вот переплетается и с моей собственной реконструкцией римского подполья, и затем о его возвращении через фильтрационные лагеря уже обратно в Советский Союз. И дневник Алексея Коляскина завершает мою книгу. Выходили в советские времена воспоминания двух других партизан, сражавшихся в Италии. Назову их имена, это Тарасов и Переладов. Оба их мемуара вышли, как ни странно, под одним и тем же названием «Записки русского гарибальдийца». И они достаточно известны, широко цитируются. Записки Алексея Коляскина вышли впервые. Возможно, они были опубликованы и раньше, но их автор скончался преждевременно. Ему было 58 лет, когда он приехал в Ленинград на свою родину. В 1970 году, в момент 25-летия празднования Победы, и во время выступления ветеран разволновался и 9 мая 1970 года скончался прямо во время своего выступления. Ему было всего лишь 58 лет. И думаю, поэтому эти записки не увидели свет раньше. Сейчас же они составили очень значительное заключительное приложение к моей книге «Русские участники итальянской войны 43-45 годов. Партизаны, казаки, легионеры».
Михаил Талалай. И на этом мы заканчиваем беседу, посвященную участию русских в так называемой итальянской войне. Этот термин введен в употребление историком Михаилом Талалаем, автором книги «Русские участники итальянской войны 43-45. Партизаны, казаки, легионеры». Книга выпущена московским издательством «Старая басманная». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».